Podfm.ru представляет.
О чем вы сегодня нам расскажете?
Ну, величайшая, наверное, история, связанная с человеком, который имеет непосредственное отношение к нашей стране, к сожалению. Ну, до середины 80-х, начала 90-х, наверное, его имя было предано анафеме в нашей стране и было исключено из любых, ну, исключено из любых упоминаний о том, что этот человек, ну, наверное, больше всех сделал для отечественного авиастроения и вертолетостроения. Гусинский? Да нет. Сегодня об Игоре Сикорском. К сожалению, наша страна потеряла величайшего изобретателя. Потому что, ну вот, сразу скажу, да, это первый человек, который там в 1907-1908 году, которому удалось поднять вертолет, там на несколько месяцев позже, чем это сделали французы. То
раньше.
Есть, ну, позже, чуть позже сделал, чем французы. Это был второй человек, который на самолете собственной разработки взлетел в Российской империи. Это 1910-11 год. Он взлетел там на несколько дней позже, чем его коллега по Киевскому политехническому институту. Это человек, который создал первый в мире пассажирский самолет. Это человек, который создал вообще морскую военную авиацию в нашей стране. Мы, кстати говоря, в нашей последней поездке столкнулись, да, на Балтийском флоте, в частности, с одним из подразделений. Это морская авиация. Это человек, который создал стратегическую авиацию как класс военно-воздушных сил. Это человек, который создал первый российский и первый в мире бомбардировщик. И человек, который создал первый серийный вертолет. Да, причем жизнь этого человека, он ее прожил в нескольких ипостасях, да, и история с тем, что, ну, по большей части он известен именно как создатель вертолетов серийных и вертолетов, на которых летают все президенты Соединенных Штатов Америки до сих пор. И вот эти красавцы, которые, значит, приземляются на лужайке перед Белым домом и улетают
с двумя винтами.
Да, значит, это все вертолет Сикорского. Можно, кстати говоря, зайти на сайт sikorsky.com и посмотреть, что фирма действительно жива, до сих пор является крупнейшим производителем в мире и законодателем всех технических инноваций, которые происходят в этой области, несмотря на то, что наши конструкторы, такие как Камов и Миль, сделали, ну, максимально возможное для того, чтобы не отстать в этой отрасли от американских производителей и вообще от мировой индустрии производства вертолетов. Мы, к сожалению, обратили внимание на вот этот класс воздушных судов очень поздно. Первыми это все-таки сделали американцы, да, и стали использовать и в качестве гражданской техники, военной, спасательной. И тот же Сикорский, создавая вертолет, в первую очередь задумывался именно о спасении человеческих жизней. И благодаря именно его вертолету, одному из вертолетов, который там порядка 30 лет прослужил в береговой охране Соединенных Штатов Америки, было огромное количество жизней спасено, на море в частности. Вот, значит, биография этого человека. Родился он в 1889 году в Киеве, в семье очень известного психиатра Ивана Алексеевича Сикорского. Прославил он и русскую психиатрию. Огромное количество трудов им было написано. Но единственная проблема была в следующем. Он засветился в так называемом деле Бейлиса, которое сотрясло Россию там, ну, в 1911-1913 году. И именно этот человек, он был замечен в националистических взглядах. Невозможно, нет данных о том, что он принадлежал к движению черносотенцев. Но именно благодаря его экспертизе самого Бейлиса, именно на, значит, результатах этой экспертизы...
А был убит мальчик
12 лет, Ющинский, да, значит, обвинили еврея вот этого Бейлиса. И именно экспертиза Сикорского, психиатрическая, позволила следствию говорить о том, что было совершено ритуальное убийство. Там же с чем было связано? Да, с чем было связано? Мальчика убили, нашли, значит, через несколько дней после того, как он пропал, был обескровлен. И версия, которую выдвинули националисты в Киеве, и монархические движения, и черносотенцы, была в следующем, что евреи убили мальчика, выпустили кровь для изготовления специального вида мацы в честь своего какого-то праздника. И вбросы вот эти информационные, они происходили как в Киеве, как в Санкт-Петербурге, в Москве через средства массовой информации. Более того, министр юстиции, в то время находившийся во главе, да, этого ведомства, он лично отстранил следователей, которые в первые там несколько недель расследования сразу дали заключение о том, что убийство убийство не носит ритуальный характер, а вполне возможно связано с тем, что мальчик, приходя в дом к своему другу, мать которого содержала притон, и имела связи с местными бандитами, был посвящен в некоторые криминальные дела этой семьи. И вполне возможно,
так,
убийство именно по этому
поводу.
Так,
сказать, пытались замести следы?
Нет, не пытались замести следы, а наоборот, именно использовали вот этот вброс информационный.
То есть ваша версия такая, да?
Да, такая версия, потому что серьезными были антисемитские настроения в Киеве. Но, по сути, дело было сфабриковано, и только через 2 года, он 2 года Бейлис отсидел, только через 2 года после независимого уже расследования, которое было проведено.
А как же экспертиза?
Смены, значит, более того, Сикорский по результатам вот тех данных, которые он предоставил следствию, впоследствии против него выступили все, значит, русские светила медицины.
Которые, против Сикорского?
Да, в частности, сербский, да, институт которого психиатрии находится здесь, в Москве. Он сказал, что тот пошел на поводу вот у этих настроений антисемитских в Киеве, и, значит, немножко попутал, где заканчивается медицина, где заканчивается врачебный долг, и где начинается личное отношение человека к тем или иным процессам, которые происходили в стране. Более того, даже большевики выступили на стороне интеллигенции и сказали, что выйдут с протестными маршами в том же Санкт-Петербурге против вот этих обвинений в адрес Бейлиса. Да, в конце концов его освободили. Отец его не пережил этой трагедии и не пережил вот этой изоляции, в которую он попал после этого, и в медицинском обществе, и, значит, среди интеллигенции, и достаточно быстро...
Угас
и покинул этот свет. Достаточно быстро и мама, кстати говоря, умерла. Он еще был совсем, юношей. Но очень интересное отношение в семье. Он был 5-м ребенком. Причем мама его очень тяжело выносила. И эта беременность очень была тяжелой. И маму постоянно врачи уговаривали прервать эту беременность, потому что говорили, что есть угроза ее собственной жизни. Но в конце концов она выносила, возможно, почувствовав, что именно этот ребенок и принесет максимальную славу фамилии именно Сикорских. Вот, потому что, по сути, он действительно был единственным из своих братьев и сестер, который достиг чего-то в жизни.
А те чем занимались?
Еле пили.
Дышали.
Скрипачи, в общем,
Виолончелисты,
да.
Библиотекари.
И откуда вот эта страсть к воздухоплаванию привила мама, которая познакомила его с книжкой с трудами Леонардо да Винчи. Ведь говорить о вертолетах геликоптерах или автожирах, как их называли в Российской империи, называли вертолеты именно так, то первые прообразы этих летающих аппаратов были нарисованы, конечно же... Лейте на нее святой водой.
Не на барабаны, слышите, не заржавеет.
Смотрите, послушайте, мама знакомит маленького Игоря Сикорского с трудами Леонардо да Винчи. Угу. И очень интересное воспоминание самого Игоря Сикорского, сон, который впоследствии стал явью. В 11 лет он запомнил. Значит, ему приснился сон, что он идет по коридору.
А напротив Бейлис?
Нет.
Продается, да.
Он идет по коридору, который прекрасно,
сконструирован.
Деревянные двери из драгоценных пород
дерева.
Значит, прекрасные диваны, люди, которые проходятся по коридору и заходят в какие-то кабинки. И он, ощущение, говорит, было такое, что я нахожусь на борту прекрасного круизного лайнера.
Качается.
Но, говорит, во сне я понимаю, что это не судно. А именно летательный аппарат, потому что вот эта вибрация, которая передавалась во сне в ноги, она не была похожа именно на те ощущения от качки, которые
это
есть, когда ты находишься на судне, на том же пароходе, да, либо на каком-то лайнере. Вот этот сон он запомнил, и впоследствии, когда создал действительно первый в мире и самый большой на тот момент пассажирский самолет.
Он был с каютами?
С каютами. Илья Муромец. Самолет, знаете,
да, такой, самый большой самолет.
Самый большой самолет войны, отечественный, да, самый самолет. В нашей истории, который был создан до войны.
И если бы 8 винтов или 4 у него
4, было? 4 двигателя. Да, значит, самолет. Сначала Грант был самолет, русский Витязь он назывался. И уже на базе него он впоследствии уже в 13-м создал как раз Илья Муромец. 80 машин было выпущено. И, внимание, обратите, он сразу же закладывал идею, что обязательно нужно ориентироваться не только на выпуск военной техники, да, потому что сразу же поступили заказы и от вооруженных сил, и личный император, значит, приезжал для того, чтобы посмотреть на это чудо. Более того, там же история с появлением этих четырех винтов, она очень, ну, и четырех двигателей, очень простая. Значит, во время собственных опытов он чуть не разбился, это там 11-12 год, и он понял, что конструкция, когда у тебя один винт, один двигатель или два двигателя, она не очень, ну, безопасна и надежна. И поэтому сразу же сделал абсолютно простое предположение. Но, внимание, вы обратите внимание, во сколько лет он сделал. Он родился в 1889 году, а в 1913 поднялся уже Илья Муромец в воздух.
Посчитайте, было
24 года. Угу. Представляете, человек в 24 года создал практически тяжелую авиацию. Вообще,
это гений,
мировой гений.
Из ничего же. Ведь да.
До него никого идея не было. Очень простая.
Но дальше пришли большевички.
Нет, смотрите, ну идея очень простая, да, была. Четыре двигателя позволят, значит, безопасно совершать полеты. И он что делал? Он над Санкт-Петербургом, тогда совершал эти демонстрационные полеты на сверхнизких высотах. То есть практически касаясь шпиля Казанского собора. И огромное количество протестов было, потому что люди очень боялись. И на первом этапе же зарождение...
Тревожил святыни.
Святыни, более того, на первом этапе зарождения авиационной индустрии и авиастроения огромное количество катастроф было. Опять же, ввиду небезопасных конструкций, двигателей, которые выходили из строя. Но это будет чуть позже. Значит, что в его детстве? Знакомится он с трудами Леонардо да Винчи и идет по стопам своего старшего брата, который учится в морском корпусе кадетском в Санкт-Петербурге. Отправляется туда, заканчивает всего 3 курса, понимает, что морское дело не для него, перебирается сначала в Париж, кстати говоря, для того, чтобы получить профессиональное образование, потому что в тот момент считалось, что Париж — это мекка, в частности, и авиастроения зарождающегося, и строительство
дирижаблей. Ну, наши-то военные самолеты были в основном фарманы, вот как раз
фарманы.
Французские, да.
Да, и строительство дирижаблей. Но, к сожалению, выясняет на месте уже, что французская школа именно авиастроения, инженерная, как таковая отсутствует. Вынужден возвратиться в Киев, поступает в политехнический институт, пытается получить образование инженера, и здесь уже в Киевском институте сталкивается с огромным количеством энтузиастов, которые понимают, что будущее, ну вот вообще будущее инженерной мысли, это создание летательных аппаратов. Образуется огромное количество кружков, он вместе со своим другом в маленьком сарае в 1911 году собирает свой первый самолет. Первый вертолет вот, он создал в 1907-1908, но проблема была в следующем у этих вертолетов. Они не могли нести, собственно говоря, пилота, ну, не могли поднять вес пилота. То есть они поднимались, это были неуправляемые человеком модели. Но был первым, кто создал. В 1911-м создает свой первый самолет. Это был небольшой биплан. И всего лишь там на 10 дней позже
помните?
Да, взлетает, чем Александр Кудашев.
По памяти шпарит.
Александр Кудашев, который совершил первый в истории отечественной авиации полет. Опять же, в Киеве. И вот так получилось, что Киев стал меккой и столицей отечественного авиастроения. Значит, что происходит дальше? В 1911 году, в этом же году, Борис Юрьев, величайший, опять же, инженер российский, создает... Господи, как же это называется? Очень сложная история.
Давайте другими словами.
Инженерная. Проблема вертолетов первых была в следующем. Что
они крутились вокруг своей собственной оси.
Оси,
да.
И более того, он создает автомат. Автомат, который позволял, собственно говоря, в разных плоскостях вращаться лопастям. И наклонять винт и под разным углом, для того, чтобы создавать тягу. И вперед, назад, соответственно, боковые крены. Дальше этот автомат был усовершенствован уже Игорем Сикорским. Но он вот в этот момент, 11-12 годы, бросает именно заниматься вертолетами и полностью погружается в создание именно самолетов. И вернется только через четверть столетия. Там в 1937-1938 году он создаст уже в Соединенных Штатах Америки, уже на собственном предприятии, действительно по-настоящему первый серийный вертолет. А все вот это время он начинает заниматься самолетами. Создаются... Значит, первый самолет С-5, действительно серийный. Значит, он сам пилотировал эти самолеты, сдал экзамен на звание пилота, установил 4 всероссийских рекорда, совершил показательные полеты и даже впервые покатал пассажиров. Более того, это был первый серийный самолет, вот этот С-5, который в разных... в форматах выпускался в Санкт-Петербурге на...
Бипланы,
на Балтийском заводе. Его приглашают в Санкт-Петербург генеральным конструктором на вот этот Балтийский завод, где он, в принципе, провел вот 4 года до 18-го, пока не случилась, к сожалению, революция, и большевики начали травлю на всех инженеров, которые сотрудничали
с царским
правительством, потому что после того, как он сумел поднять в воздух Илью Муромца, личный император Николай II выделил ему 50 тысяч золотых рублей в качестве премии. Золотые часы на строительство следующих, и на инженерные разработки. И сразу же после революции вынужден был сначала уехать в Мурманск. Жена и маленькая дочка остались в Санкт-Петербурге. И впоследствии в Петрограде эмигрировали. А жена осталась здесь, в Советской России. И он уже женился второй раз. Второй брак
она
у него
не смогла
был.
Уехать.
Не смогла уехать. Представляете, когда он уже... Он перебрался из Мурманска сначала в Париж.
Дочка
уже впоследствии в Соединенные Штаты переехала, а оттуда уже в Соединенные Штаты. Значит, создает он сначала Грант, потом Илью Муромца. Очень интересные данные это по самим этим самолетам, потому что, помимо того, что я уже сказал, это первый пассажирский в мире самолет, первый бомбардировщик тяжелый. Вообще, первые самолеты, которые положили основу в создании стратегической авиации, первые самолеты, в которых была установлена ванна и туалетная комната, первые самолеты, в которых был обогрев выхлопными газами. Значит, эти самолеты очень активно использовались в период Первой мировой войны. И потеряли мы в воздушных боях всего 4 самолета. Причем 3 из них было сбито огнем зенитной артиллерии, и только один был в реальном бою с немецкими истребителями потерян. Причем атаковали этот самолет 20 вражеских машин. 20.
Сегодня
споры
Рустам,
в студии.
Да, Рустам Иванович.
Относительно крестов.
Да, Рустам Иванович. Да, Рустам Иванович сегодня излагает нам историю компании Сикорский. Это наш человек, русский человек, который был выгнан из страны большевиками, которые по молодости своей не обладали государственным умом, да, и хотели покончить сразу совсем, не понимая, что если совсем покончить, ничего и не останется. И папаша его боролся с евреями, да, как мог. Вот, экспертизы проводил.
Психиатром.
На этом деле погорел. Чуть не то, что-то провел. Вот. А сам он был 5-м ребенком. Приснился ему сон с самолетом, в котором есть ванна, душ, все дела. Вот, и такой он потом и построил впоследствии, да. Ну и стал заниматься и вертолетами, и самолетами, и самый настоящий пионер Игорь Сикорский, да. Вот. Ну, давайте рассказывать нам о том, как в Америке-то развивалось.
Смотрите,
дело. Или в Париже еще.
Краткий итог его деятельности в предреволюционной России, да, будем так говорить. Смотрите, благодаря ему появились первый гидросамолет, первый самолет проданный российский за рубеж, первый специально спроектированный учебный самолет, первый серийный самолет, первый самолет монококовой конструкции, первый пилотажный самолет. Понятное дело, первый пассажирский, первый бомбардировщик. Первый человек, который создал вообще морскую авиацию. Ну, то есть первый вертолет российский. Ну, то есть максимум все сделал. Более того, там же очень интересна такая история с тем, как создавался этот Илья Муромец. И почему, помимо того, что 4 двигателя обеспечивают безопасность и надежность этой конструкции, люди же имели возможность прогуливаться на палубе специальной во время движения самолета в воздухе.
Где? На открытой?
На открытой палубе. Они выходили.
Я видел это.
На, вот, хвост, вот хвост. Вот хвост. Да, вот на хвост они выходили. Она была предназначена для того, чтобы техники имели доступ к двигателям. И они, значит, имели возможность ремонтировать двигатели в, полет, в полете. И он как убеждал начальство...
Ветер-то какой.
Нет, смотрите. Ну там скорость.
Они не быстро летали.
Они летали 200-300.
Да. И очень интересно же, он как убеждал чиновников тех же, да, которые принимали решение о производстве этих самолетов и о том, чтобы принять на вооружение. Он брал этих чиновников на борт. Он сам учил всех пилотов.
Слушайте, а сколько он мог взять людей?
Там порядка 12 там, человек. 6, там начинали с 6 человек, потом 12, 16. Это
получается, самолет бизнес-класса. Если их там 12 человек с ванной и с туалетом, да. И с прогулочной
палубой. И он что делал? Он, значит, пролетал над Петербургом. И по очереди...
И сбрасывал тех чиновников, которые не хотели давать деньги.
Нет. И по очереди, да, и по очереди выключал двигатели. То есть сначала выключал один, на трех двигателях летел самолет, потом выключал другой, на двух.
Второй ящик водки, да, и доставали потом, в это время.
Понимаешь, да? И он показывал, показывал в реальных условиях, что можно там, что техник может появиться на крыле, может отремонтировать, если вдруг с двигателем что-то, что конструкция надежна, что конструкция, которую он предполагает, даже невозможно сбить в воздухе, да, потому что она, во-первых, деревянная была, ну, по-хорошему, если говорить.
Ну, и, конечно,
только без двигателя летала.
Только если сжечь. Серьезно. Да. Значит, он стал действительно национальным героем. Уже в 2014 году, более того, ему был присвоен номер. Он кавалером ордена стал Святого Владимира, который равнозначен ордену Святого Георгия. Ну, то есть, Святой Георгий только за военные заслуги вручался. А вот
это
Святой...
гражданский.
А это гражданский, так, ну, вот по равноценности так, такого же плана. Значит, не вскружило это ему голову.
Герой соцтруда.
Ну, герой соцтруда. Очень был уважаем в Петербурге. Более того, создал вокруг себя целую школу людей, которые были увлечены этим всем. И по сути, в период там с 13-го, наверное, по 16-е годы русское, ну, отечественное авиастроение было передовым. То есть реально мы диктовали всем остальным, потому что наши самолеты даже поставлялись иностранным покупатели, мы диктовали моду, диктовали тренды, диктовали, как авиация вообще будет развиваться.
Сергей тоже две медали голову не скружили.
Но, к сожалению, значит, февральская, а потом октябрьская революция сбили все эти планы.
Шоколадные.
С чем было связано? Во-первых, с тем, что, конечно же, он был любимцем царя. Да, императора. Это первое. Второе. Большевики не видели перспектив в авиации, тем более в гражданской. Они же стали использовать вот эти самолеты «Илья Муромец» только в конце уже гражданской войны. Они просто не понимали, что вот можно как бомбардировщик использовать, как разведчик, можно как санитарный самолет использовать. Они даже пробовали в начале 20-х как пассажирский этот самолет использовать на линии Москва-Харьков. Но он уже был к тому моменту изношен, и они были увлечены все-таки идеями строительства дирижаблей и развития автомобильного.
И стратосферу еще выходить.
Ну, стратосферу, да. Ну, то есть как-то вот самолет не большевик, ну, вот не революционное средство передвижения. Он, соответственно, Сикорский уезжает в Париж для того, чтобы союзникам помочь создать, опять же, стратегическую авиацию. Но к тому моменту, когда он создает, опять же, повторяет уже на французской земле, уже в дереве с двигателями Илья Муромца, заканчивается...
Ну, виза.
Нет, не виза. Заканчивается война Первая мировая. И авиация вот такая дереве. Стратегическая становится опять ненужной.
Заканчивается дерево.
Да. Перебирается в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк.
Сейчас вы скажете, просто чтобы уточнить, он деревянный у него каркас обтянут, он чем был?
Да, дерево
шелком.
Это все. Дерево.
Он и дерево обшит.
Не, ну, может быть, и
это
был обшит там каким-нибудь листом, да.
Но, фанера.
Но, легкий должен быть.
Легкий самолет. Значит, из Парижа он отправляется в Соединенные Штаты Америки. Но там опять же проблема. Он начинает создавать большие самолеты, но большие самолеты никому не нужны в этот момент.
Нужны маленькие.
Он не понимает, какие Вечно. Нужны. Более того, он втягивается в гонку, получает заказ, который был распределен между всеми производителями авиационной техники, на создание трансатлантического лайнера. Большого, тяжелого. Но, значит, он создает его первым на американской земле. Причем он собирает вокруг себя огромное количество иммигрантов. Более того, одним из членов совета директоров и вообще все иммигранты по всему миру помогали деньгами, когда услышали о том, что Сикорский создает первый трансатлантический лайнер. И вот членом совета директоров был Рахманинов, который все деньги отдавал Сикорскому на строительство. Вот
да этот, вы что?
Да, композитор, который зарабатывал деньги игрой. И огромное количество иммигрантов чеки присылали. И вот он создает этот самолет, и он взрывается на взлете.
На первом взлете по неизвестным причинам.
В тот момент, когда он создает вторую уже летающую модель, был уже конкурентами создан этот лайнер трансатлантический, и он теряет этот заказ. И тут он обращает внимание на такую историю, как создание гидропланов. То есть самолетов, которые могли бы садиться и взлетать с воды. Получает он заказ на строительство и на разработку таких самолетов от такой авиакомпании, как Pan American. Очень известная. И она-то создавалась именно как компания, которая свяжет Северную Америку, во-первых, с Южной и с островами, которые находились и в Карибском бассейне, и Гавайские острова. И они ему дают техническое задание на создание этих самолетов. И они у него получаются, потому что у него еще в бытность главным конструктором Балтийского завода он создал как раз прототип гидросамолета на базе Ильи Муромца. То есть он вместо колес использовал поплавки. Он создает этот самолет. Этот самолет становится первым гидропланом пассажирским, который используется на регулярных пассажирских линиях, связывает Южную и Северную Америку, потом уже острова Карибского бассейна с Северной Америкой, дальше Гавайские острова, и становится самым популярным, по сути, пассажирским авиалайнером.
Большой? Вот.
Не очень, ну совсем там. Там-то опять же 6-10 человек перевозил этот самолет.
Локальный.
Локальный, да, небольшой самолет, который связывал вот, ну, на таких, на среднемагистральный, да, если так...
Или
маломагистральный, да. Значит, после этого... После того, как он создает этот самолет, русская фирма, вот эта Сикорского, становится меккой для всех эмигрантов. Значит, у него дворником, сторожем служил, пожалуйста, Денисов, казачий генерал, который известен своими историческими исследованиями.
Дворником?
Дворником. Рабочим на фирме трудился адмирал Блохин. То есть, ну вот этих людей он всех вокруг себя создал, они просто хотели участвовать, создание именно русского самолета. Когда большевики узнали о том, что в Соединенных Штатах Америки летают русские самолеты, они, значит, назвали это все авиационной белогвардейщиной. И вот в этот момент, это как раз вот середина, конец 20-х годов, они полностью вычеркивают имя Игоря Сикорского из истории авиастроения. Появляется Туполев.
Вычеркиваю.
Да, появляется Туполев, появляется Миль, дальше появляется Камов. Вот, он же, соответственно, продолжает заниматься строительством вот этих гидропланов. Ну и самый известный из них — это летающая лодка С-42, которая в 1934 году поступила на линии...
Летающая лодка.
Открыла рейсы через Тихий океан. Ну, гидроплан. Вот. Но самое главное, что она была засвечена в очень известном советском фильме и выдавалась со советской пропагандой как результат... наших достижений. Фильм «Волга-Волга», в котором есть как раз летающие...
Откуда они взяли?
Они купили этот самолет.
Для съемок? Фильма?
Они купили этот самолет, всего несколько штук, и один из них принимал участие в фильме, как раз в съемках фильма «Волга-Волга».
Типа наш самолет. Я не помню там эпизод.
Серьезно.
Я помню, что корабль развалился, по которому рукой ударили.
Вот есть самолет.
Деревянный. А люди еще пишут, вот откуда пошло выражение, пролетел как фанера над Парижем.
Ну, может быть. Последняя лодка летающая была создана в 1937 году. Вот, но появились...
Мы программу «Времечко» никогда не вели.
Последние лодки, созданные Сикорским...
Нет, только с вами буду.
Ну, послушайте, в 1937 году...
Это «Времечко» будет программа,
Это был закат гидропланов. Потому что с чем было связано вот этот взлет десятилетний, да, и когда он получал огромное количество заказов? С отсутствием сети аэродромов. Базирование, да, в этот момент вся авиакомпания начинает строить.
В зоне Карибского бассейна гидропланы очень хорошо используются. Я вот путешествовал и на такой штуке летел.
Вы в Анапе же были.
Нет, серьезно, это было давно. Значит, я на такой штуке летел, причем чемодан кладется в крылья. Представляешь, багажники у него сделаны в крыльях. Вот, и ты летишь, смотришь из иллюминатора.
Вылетит
твой чемодан как летит рядом твой чемодан, и думаешь, а вдруг вылетит, действительно. А там все, что куплено. В дьюти-фри.
Итак, конец 30-х годов. Завершается эра гидропланов. И вот смотрите, да, какая интересная история самого Сикорского, личная, да? Начинал человек, значит, создание вертолетов, первые макеты, да, действующие, построил. Потом практически там до 18-20-х годов строил самолеты, лучшие в мире. После этого строил гидропланы, опять же, лучшие в мире. И эта эра заканчивается, и вот 38-39 год, его, во-первых, в этот момент к нему поступает предложение от советского правительства, к нему и ко всей команде вернуться в Советский Союз.
И сесть.
Нет, не, вполне возможно.
Сначала
но
сесть в самолет, а потом
тут
сесть уже.
Историки расходятся в оценках значимости тех достижений, которые Игорь Сикорский сделал именно для отечественного вертолетостроения. По одной версии, он очень тесно сотрудничал с советской разведкой. И якобы есть доказательства тому, что он в одной из гостиниц...
А его жену почему не выпустили?
Вот не этого? Знаю, не знаю. И в одной из гостиниц оставил
может
в тумбочке...
Может быть, ее и шантажировали ей?
Может быть...
Ее жизнью?
Не знаю. Проблема, значит, Мили и Камова была в следующем. Они не могли создать металл по-настоящему, да, винт. Который, потому что нагрузка очень была большая, да, на сам металл. И он быстро разрушался. И вот говорят, ну это, может, легенда были, не знаю, было ли это действительно в реальности. Говорят, что в одной из тумбочек, в одной из гостиниц оставил кусок металла. Для того, чтобы наши конструкторы смогли изготовить похожую лопасть. Значит, 38-39 год, возвращается он к теме вертолетов. И уже 14 сентября 1939 года, применив как раз вот эту автомат перекоса Юрьевого и одновинтовую схему, строит вертолет. В 42-м году создается опытный двухместный вертолет С-47, который становится первым серийным вертолетом вообще в мире и вообще первым вертолетом, который во время Второй мировой войны использовался силами коалиции.
Что ж, друзья мои, сегодня история компании Сикорский, одновременно гордость нашей страны, да, и великая печаль, да, великая печаль, что в нашей истории был период саморазрушения, а может быть и не саморазрушения, а, так сказать... Кто дивиденд это стрижет со всего этого бардака?
Родственники.
Иностранцы.
А, в
я
этом
имею
плане.
В виду, к ним же стекаются. Мозги.
Деньги.
Мозги. Мозги.
Деньги,
да, мозги. Деньги, ладно. Деньги — дело доживное.
Тут вот, вопрос же в следующем. Да? Насколько быстро же мы могли занять лидирующие позиции,
да,
в
авиастроении?
Занимали. Но более того, вот, посмотрите, да, насколько спираль-то истории быстро...
Сегодня опять ситуация с тем, что мы должны восстанавливать нашу авиацию.
Это же кошмар, да? Представляете, какой задел там Яковлев, Туполев сделали для...
Антонов, Илюшин.
Антонов. Причем Антонов же... это
Юрий.
Это же, опять же, киевская школа.
Да.
Да, и как раз он одним из коллег является, Сикорский. То есть это все вот в один момент в
разном... Генетика, да,
одна. И вынуждены закупать иностранные самолеты. Да, и с вертолетами, да, мы создаем отличные боевые машины. Допустим, да.
Черная акула.
Черная акула. Но это же все разработки там 80-х годов, там 70-х. Это все переработки вертолетов, которые, ну, история которых была заложена там, ну, в 70-е годы. То есть, ну, кардинально нового. Ну вот по-хорошему.
Ну, тот же... Под брюхом, чтобы винт у него был.
Ну, тот же... тот же военный вертолет там Миля, да, ночной охотник. Но это опять же, это все вот, ну, понимаешь, да, это заделы советского прошлого.
Я так
прошлого
пессимистично не говорил. Просто дело в том, что в свое время, да, промышленность и ее достижения были на виду, да. Сегодня такие вот средства массовой информации, как вы, как телевидение, не, может быть, не уделяют особенно должного внимания этому и не говорят. А может быть, секретные разработки тоже, как бы, возможно.
Да, но...
Нет,
тут...
но мы говорим же, что, например, самолет Сухого в последнем поколении... Не-не-не-не. Су, вот эти вот последние генерации. Да, нет, они просто считаются лучшими самолетами в мире. Да, никто же не скрывает это. А про вертолет, кстати говоря, как-то...
Вы здесь обронили.
Тихо.
6 Су.
Да. Ну и главная эта проблема, да, что вся техника у нас, ну, в частности, военная, ну, вот только в последнее время пошли же серийные, да, заказы, которые размещаются на всех этих предприятиях.
То есть веруем
сама...
лучше.
Нет, так сама промышленность не готова для того, чтобы производить в таких объемах. Просто военную технику.
Говорят, что не было нужды в тех объемах в то время. Говорят,
может
что не
быть,
было.
Может быть. Итак, смотрите, 42-й год, двухместный первый серийный вертолет в мире С-47 или Р-4, значит,
Про Сикорского речь.
Да, про Сикорского. Перебирается производственная база и строится новый завод в Стратфорде, куда Сикорский сам переезжает и здесь основывает свою резиденцию.
А на ком он женился вот в Америке?
Женщина русская, причем, кстати говоря же. А и четыре ребенка. Сейчас это тоже история есть. Нет, у него. У него, кстати говоря, сейчас скажу.
И потомки живы.
И потомки живы. И Сергей Сикорский, это его сын. Он является, насколько я помню, по-моему, одним из руководителей предприятия. И очень много путешествует и по России, и по Украине. Смотрите, улицы в Стратфорде, вот где размещено производство основной компании Сикорский, носят следующие названия. Чураевка, Русский пляж, дачи. Вот. И иммигранты, которые живут, и их потомки, по большей части до сих пор не выучили английский язык. Это такой анклав на территории Соединенных Штатов Америки, да, как Брайтон. Люди хранят вот эту историю родины.
В каком штате это
Стратфорд? Ну, давайте посмотрим, честно говоря.
Это магазин в Лондоне.
Да нет, это не магазин в Лондоне.
Ну ладно, потом найдете, да.
А, вот, пожалуйста, второй брак у него был с Елизаветой Алексеевной Семеновой. И вот четыре сына: Сергей, Николай, Игорь и Георгий. Вот Сергей как раз и продолжает дело отца. Итак, после этого появляется вертолет С-51. И это был первый вертолет, на который, значит, на который была продана лицензия в огромное количество стран. И именно этот вертолет стал прообразом в той же Великобритании, во Франции для собственной индустрии производства вертолетов. То есть предприятия покупали лицензию уже на базе этих вертолетов. Да, легкий вертолет. На базе этих вертолетов появилась собственная промышленность. Ну и как и создание самолетов, успех его ожидал в создании именно тяжелых машин. В частности, вот смотрите, 14-тонный вертолет был создан. Значит,
как БТР.
Как БТР, да.
Нет, надо зачитать, конечно.
Нет, дурь такая. Антонов молодец, и самолет придумал, и яблоки, и поет хорошо.
Яблоки.
Да, Антоновка, конечно.
Талантливый.
И поет хорошо.
Поет хорошо, да.
Да, создал грузовой специально вертолет, который как раз применяется в строительстве, да, в высотном, и в частности в строительстве небоскребов тех же самых или каких-то гидротехнических сооружений. Но...
А с двумя винтами это его?
Вот это, с двумя
огромный
винтами.
Такой, два винта на хвосте, один вертикальный.
Ну, это военная, по большей части, техника. Да,
он президентский-то у них американский как раз такой.
Сикорский. Президентский вертолет точно Сикорский. Там, причем, очень интересная история, кто, значит, пилотирует эти вертолеты президентские.
Кто?
Когда президент Русские. Летит по суше, его пилотируют сухопутные летчики. Когда он летит через... Если есть водная какая-то поверхность, обязательно морские пехотинцы. То есть летчики, которые служат в морской пехоте. И как наши-то обратили внимание вообще на вертолетную технику, да, на гражданскую именно. Хрущев прилетел в гости, значит, в Соединенные Штаты Америки.
Пробки.
А тут пробки. И его на вертолете к Белому дому... И покатали еще.
Подтянули.
Вот.
А что это?
И закупили же. Советское правительство закупило два вертолета Сикорского. Ему на ушко сказали, так это русский вертолет-то. Они закупили, но не стали использовать. Вот. Более того, русские инженеры, которые в тот момент работали на производстве, оставили все секретное оборудование, которое здесь уже на заводе Камова и Миля полностью было разобрано до винтика. Вот так вот. Секундочку, пожалуйста. Две секундочки, три секундочки, четыре, пять, шесть. Целую вас.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.